Добрый вечер, я приветствую всех зрителей канала Breakfast Show. Сразу призываю ставить лайки нашему каналу и, конечно, лайки нашей программе «Обсудим», вести которую сегодня буду я, Фарида Курбангалеева, а моим гостем будет мой коллега, журналист Максим Курников, который присоединится к нам прямо сейчас. Максим, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Давайте обсудим все самое интересное, что произошло за сегодняшний день. И начать я бы хотела с нового обращения актера по имени Алексей Ярмущик к теперь уже, наверное, не к Владимиру Путину, а к вообще всему российскому народу, к его, во всяком случае, фолловерам в Инстаграме. Немножко объясню, в чем дело. Накануне этот актер, раньше он работал в театре Безрукова, записал видео обращение к Владимиру Путину, в котором заявил прямо вот буквально так: «Владимир Владимирович Путин, я не хочу, чтобы вы были моим президентом никогда». Он сказал, что он каждый день общается с Путиным мысленно, что его тревожит все, что происходит в стране. И вот он больше не мог держать все эти мысли в себе и решил вот таким образом высказаться. Естественно, видео, как вы понимаете, это очень сильный, смелый поступок по нашим временам. Видео наделало много шума, то есть собрало большое количество лайков, просмотров, естественно, больше миллиона. Алексей был шокирован такой реакцией, он, как он сам признался, не ожидал, что реакция будет такой бурной. И сегодня записал не так давно и выложил у себя в Инстаграме еще одно видео. Я вот не знаю, сможем его мы сейчас посмотреть или нет. Давайте попробуем. Может быть, получится. Не получится. Хорошо, тогда я опять-таки своими словами перескажу. Я надеюсь, Максим, вы потом после нашей программы посмотрите, как это выглядело, потому что надо еще, в принципе, видеть этого молодого человека, вот его лицо, его эмоции, мимику. Это действительно стоит того. Он записал еще одно видео, в котором сказал, что он, значит, очень удивлен такой бурной реакцией, такому огромному количеству комментариев и лайков. Сказал, что его мама, которая придерживается совершенно другой позиции, других политических взглядов, зачитала ему комментарии ее единомышленников, то есть людей, которые также поддерживают и Путина, и СВО. И вот этот молодой человек, молодой актер сказал, что эти люди, эти комментарии ему тоже понравились, что это говорит о том, что насколько люди добрые, понимающие, и правительство российское ему уже нравится, и даже Владимира Путина он уже даже уважает. То есть, ну, грубо говоря, да, как сейчас принято выражаться, можно, наверное, сказать, что он переобулся, да, вот за эти сутки, хотя выглядит это довольно так, ну, как-то беззащитно, то есть это такой вот довольно наивный, такой очень эмоциональный, такой выплеск мыслей, я не знаю, там, какого-то внутреннего раздрая вот в такую публичную плоскость. Я, конечно, понимаю, Максим, что вам тяжело комментировать эти видео, если вы их не смотрели, но, может быть, я достаточно точно передала их суть и вот этот вот весь эмоциональный окрас, который царил вокруг этих слов. На ваш взгляд, где все-таки этот Алексей был настоящим, вчера или сегодня? И, конечно, всех интересует, почему он поменял свою позицию, давил ли на него кто-то, или, может быть, он просто так обрадовался тому, что его не хейтят очень сильно. Вот, и пока не прилетело никаких, не знаю, там каких-то неприятных совсем последствий. И вообще, с чем связано вот то, что вот молодой человек, обычный актер, решил вот так вот открыто выступить. Причем выступить против изначально Путина и российской политики.
Я не знаю, почему он решил выступить ни в одну, ни в другую сторону. Я не очень здесь в этом смысле контексте. Но, в принципе, если мы попробуем проанализировать появление каких-то видео от более известных, менее известных людей на те темы, которые беспокоят в последний месяц-полтора, в общем, паттерн не то чтобы какой-то очень необычный. Я как-то стараюсь как можно больше смотреть коротких и не очень коротких видео, которые выкладывают разные люди, которые живут в Крыму, в Краснодарском крае, о том, что там происходит. По Крыму там вообще все довольно интересно. И мы видим, что иногда так бывает, что какие-то люди записывают видео о том, что их возмущает, о том, что их задевает, о том, как они остались там без чего-то, или как продукты какие-то подорожали, или как еще что-то там происходит. И потом действительно, может быть, настоящие люди, может быть, настоящие люди вместе с ботами, может быть, боты, но точно какая-то часть из них, мне кажется, настоящие люди, приходят, критикуют им, их, им угрожают, говорят им, какие они неправильные и так далее. Я не могу знать, обращается ли кто-то к ним в личку, но я думаю, что кто-то, кто пишет комментарии, пишет и в личку тоже. А может быть, есть еще и какие-то специально обученные люди, которые еще и объясняют, чем это может закончиться. А может быть, действительно родные, беспокоясь за них, понимая, какие нынче времена и что может грозить за такие видео, да, давят на этих людей. И в итоге мы видим, что какое-то следующее видео. Тут я вот тут написал об этом. Да, я вот тут, может быть, действительно слишком эмоционален был или эмоционально была. Ну, согласитесь, такая проблема существует. Но так-то я, конечно, поддерживаю там то, такие-то решения. То есть там зависит от того, что было раньше. Такое действительно бывает. Почему это делают люди? Потому что сами не ожидали такого эффекта. То есть причем видно, что это люди не какие-то очень популярные. У них там, допустим, 500 подписчиков. Там 700 подписчиков. И тут вдруг у них видео залетает там на 300 тысяч, 500 тысяч, миллион, больше миллиона, да? И вот они оказываются под такой штукой. Во-первых, давайте скажем, что, в принципе, сохранять спокойствие при большом внимании к себе – это навык, да? Он тоже, он не берется из ниоткуда, это надо быть совсем каким-то хладнокровным человеком, либо, ну, наработать какое-то это дело. Чего уж говорить, иногда бывают люди известные, люди, привыкшие к большому вниманию и так далее, так далее. Придут на какой-нибудь эфир вроде того, что мы сейчас с вами, да, скажут что-то, может быть, неудачно, или их не так поняли, или что-то, и начинается шквал, атака и так далее. Кто-то считает, что какие-то боты приходят тоже, там, как эльфы, тролли, коцеботы, я не знаю, кто угодно. И то, да, люди не выдерживают, и то это давление, оно неприятно, оно давит и так далее. А тут люди, которые, в общем-то, не готовились никакой публичности очень часто, на них это все наваливается, они, кто-то пугается, кто-то им, может быть, совет дает, а может быть, еще как-то. Мы не знаем, но это довольно распространенный паттерн. Что-то выливается эмоционально, это бьет в какую-то точку, это вдруг расходится. Причем, опять же, слова поддержки писать реже приходится. Давайте заметим, что, в принципе, комментарий в поддержку – это такой жанр, да, не самый распространенный, вот особенно в таких соцсетях. А вот прийти и сказать, ах ты, там, предатель, враг, такой-сякой, это, как говорится, с полпинка. Поэтому, в общем, нормальное, адекватное поведение. При этом, при всем. Почему я каждый раз оговариваюсь, что какая-то часть ботовая там может быть? Когда я работал в России, я работал в нескольких сразу регионах и разговаривал в том числе с людьми, которые занимались политтехнологиями. И я совершенно искренне их расспрашивал, а они, кажется, более-менее честно отвечали, потому что это было не публично. Зачем вообще нужны боты? Вот зачем для того, чтобы в какой-то там главе республики или губернатору, или там мэру города, зачем нужны вот какие-то такие аккаунты, которые приходят и это... Надо сказать, что они на меня посмотрели как на идиота, когда я задал такой вопрос. Ну как зачем? Во-первых, любая проблема замыливается таким образом, как бы переходом на личность того, кто об этом написал. То есть человек о чем-то написал, может быть, его действительно готовы поддержать и так далее, но приходит комментарий, говорит, ты там такой, ты сякой, ты косой, ты кривой, ты может быть... И все, и тема начинает уже... У человека, во-первых, иногда даже не хватает времени на то, чтобы продолжать эту тему, пока он начинает отбрехиваться там в этих комментариях и так далее. Более того, это так или иначе влияет на выдачу алгоритма поста в каком-то другом, там, может быть, размахе. Я помню, как тот же Алексей Навальный, например, когда вел еще ЖЖ, и когда ЖЖ была главная его площадка, в какой-то момент комментарии под постами Навального были очень хорошим дискуссионным клубом, куда приходили разные умные люди и спокойно друг с другом разговаривали, спорили и так далее. А потом в какой-то момент вот эти комментаторы проплаченные, да, превращали это в такое болото, в котором, ну, невозможно было, трудно было пробраться к какой-то сущностной дискуссии. Таким образом, они ее тоже... То есть и такая функция еще выполняется. Короче говоря, к сожалению, а, в технологии ничего нового, б, вижу такое довольно регулярно, когда люди эмоционально что-то говорят, а потом немножечко понимают, что нужно откатить, они находятся внутри России, делают они это искренне, неискренне, это уже не знаю.
Ну, то есть самоцензура включается.
Не знаю, еще раз говорю, что не знаю, можно ли это назвать самоцензурой, когда к тебе приходят и начинают угрожать.
Ну, я не думаю, это... например, честно говоря, что к этому конкретному Алексею Ярмущику пришли и начали угрожать. Но, тем не менее, вот
не
он
знаю.
Как-то поработал, скажем так, над
Сейчас
собой.
Говорю, я эти посты ничего не могу, просто не видел, да? Но те посты, на которых я концентрировался последние месяцы, я вижу, что к ним приходят. И очень часто... Второе видео записывается во многом как ответ на эти комментарии, что вы тут мне сказали, что я вот это вот, мне тут начали угрожать вот тем, там, тюрьмой и так далее, да я же вообще ничего плохого не имел в виду, я же просто указал, вот, что вот это вот так, а так-то я вообще поддерживаю. Это очень частый такой паттерн ответа.
Ну, на мой взгляд, это как раз вот очень похоже на самоцензуру. То есть, допустим, в случае с, если помните, с военнослужащим по фамилии Лунин, который собирался идти в Кремль на Путина, значит, наводить порядок в армии, потому что наши мальчики сидят в зинданах, то да, там было видно, что его арестовали на 11 дней, с ним проводили какую-то работу, вследствие чего он поменял свою позицию, значит, ему подарили автомобиль, и он стал, насколько я помню, помощником, назвал себя доносчика Бородина. Вот. Но к огромному количеству людей все-таки никто, на мой взгляд, не приходит, то есть их заставляет записывать вот эти вот повторные обращения, гораздо более осторожные, как раз, мне кажется, внутренне какая-то вот большая степень тревожности и обеспокоенности тем, что могут быть плохие последствия. Но вот смотрите...
Возможно.
Вот в последнее время, да, мы наблюдаем какой-то прям такой, я бы сказала, громадный рост всевозможных обращений к российской власти и к Путину в том числе. То есть, если вспомнить ту же самую Боню и ее обращение, связанное с забоем скота, связанное с паводком, тут можно вспомнить певицу Славу, которая недели две назад выкладывала тоже обращение к Путину, в котором призывала закончить войну. Безруков сам, кстати, горячий патриот России, поклонник Путина, тоже призвал закончить войну каким-то образом. И вот большое количество, да, вот этих самых неизвестных людей, да, которые живут в разных российских регионах, они тоже сейчас записывают огромное количество сообщений, ну, как минимум, связанных с атаками на склады Wildberries и с, значит, с топливным кризисом. Вот этот вот резкий рост такой активности в социальных сетях, в первую очередь, наверное, в Телеграме и в Инстаграме, он говорит о том, что в России что-то меняется в общественном сознании. Мы можем так сказать?
Вы знаете, я не готов однозначно фиксировать этот резкий рост, потому что мне кажется, что обращение к Путину — это жанр старый, он просто волнообразно появляется в повестке по каким-то причинам. До 22 года каждая прямая линия или что-нибудь — это огромное количество обращений к Путину. 22-й год, огромное количество обращений к Путину. Да и, в общем, и после этого тоже было. Вот если говорить о конкретных, может быть, просто известных людях, вот то, что было с Бонней, да, но обратите внимание, к Бонне было приковано такое внимание во многом как раз и потому, что, ну, такая Боня одна, да, которая с такой огромной аудиторией вот так обратилась. При всем уважении к певице Славе, у которой я знаю, наверное, ровно одну песню, это не Боня, и как бы, ну, такого резонанса это не вызывает. При этом само обращение именно к Путину, как бы все равно оставляет эту систему координат в том виде, в котором она существует. Ну, то есть это обращение к Путину. Иногда, кстати, я напомню, были какие-то такие обращения, в основном из сибирских регионов, когда, например, приезжал какой-нибудь, например, лидер Китая. И вот они записывали обращение к лидеру Китая, что вот, может быть, вы тогда обратитесь. Это понятно, это такой способ троллинга российской власти, да, смотрите на нас, российская власть, не обращайте внимания, мы обращаемся через того, кто приехал. Но в целом я бы не сказал, что это какая-то из ряда вон выходящая волна обращений к Путину. Вот обращение Токаева к Путину с просьбой прекратить войну или с предложением, да, прекратить войну, вот это как бы что-то, что выбивается. Мы мало видим, когда лидеры государств, тем более таких близких, имеющих такие близкие отношения с Россией, на эту тему высказываются. Вот это меня как-то зацепило. Остальное, опять, ну, Боня отдельно, а остальное, как мне кажется, в общем, в рамках таких волн. То есть, да, понятно, что мы видим очередную волну, но она не то чтобы какая-то выдающаяся по сравнению с тем, что было когда-то раньше.
Угу. Тогда у меня вопрос про Токаева. На ваш взгляд, это была его личная инициатива? Я напомню нашим зрителям, что речь идет о встрече Токаева и Путина в Омске. И Токаев, говоря о сотрудничестве с Россией, внезапно перешел к теме так называемой СВО и сказал Путину, что он не понимает причин этого конфликта и что эта война должна быть прекращена. Это была его личная инициатива или он транслировал, может быть, даже чью-то просьбу, вот так вот сказать, к Путину, обратиться к Путину?
А у вас есть предположение, чью тогда?
Нет, я спрашиваю. Нет? Мне просто интересно.
То есть
это
я
вот
просто подумал,
сам,
что, может быть, вы кого-то имеете в виду, а я не могу отгадать, кого. Я поэтому решил уточнить.
Ну, я не знаю. Я, честно говоря, допустим, у Китая, я знаю, что у Казахстана очень близкие отношения с Китаем. Как вариант.
Ну, смотрите, да. Я думаю, что, во-первых, Касым Жомарт Токаев, когда говорил о том, что он говорил об этой войне, он сам так или иначе сказал, что меня тут просят. И угу. Я, соответственно, с этим... То есть, по его версии, это не он сам решил, а его просят.
А кто?
Но он не назвал. Он не назвал. Может быть, знаете, тоже, когда иногда стесняются сами сказать, знаете, мне тут друг просил спросить.
Да.
Я не для себя, как мопед
да.
не мой. Вот. Угу. Кто знает, может быть, использована была такая формула. Но вообще, я думаю, что много кто может попросить Касым Жомарта Токаева об этом. И европейские партнеры, и американские партнеры. Типа, ну, раз уж вы там будете разговаривать, может быть, поднять тему. Но все равно вот так публично ее сказать, это либо какая-то... Ну, причем вот таким образом, на глазах, в общем, у всех подчиненных, под камерами это сказать, это все-таки какая-то прям позиция. И угу. Если кто-то и попросил Токаева, то он мог бы и отказаться. Вряд ли кто-то есть на свете, кто может поставить в такие условия Токаева, чтобы он отказаться не смог по каким-то причинам. Я, по крайней мере, такого представить не могу. То есть даже если это была просьба, давайте оценим то, что он на нее пошел и... Ну, то есть он согласился на эти условия. Или, может быть, он прикрывается вообще какой-то просьбой. Может быть, его когда-то давно о чем-то попросили, а он решил это использовать и вернуть. То есть мы не знаем этого. Это первое. Второе, вы очень точно передали слова Токаева по поводу того, что нам непонятны причины, и, может быть, это все пора сворачивать. Но, кроме прочего, он все-таки так попытался смягчить. Ведь Россия такая великая держава, она, может быть, и без посредников это все типа разберется. И вот это какая-то то ли он не так сформулировал в итоге, как хотел сказать, то ли он сам услышал, как радикально он по отношению к Владимиру Путину прозвучал и решил смягчить, и вот что-то такое наговорил в конце. Но вообще две части этого сообщения не очень бьются между собой. Давайте обратим на это внимание. А может быть, это такая сознательная конструкция, чтобы типа трактуй как хочешь, вот я тебе дал, а ты сам собери.
Но у меня было ощущение, что да, он намеренно, то есть он сказал вот эти вот сложные, самые сложные слова, которые его то ли кто-то попросил сказать, то ли он сам сделал это, и он сопровождал их большим количеством комплиментов в адрес Путина и в адрес России. Я думаю, что да, это была такая намеренная игра, ну, я не знаю, это, насколько допустимо употреблять такой термин, некая такая восточная дипломатия, чтобы это не выглядело слишком уж, ну, скажем так, дерзко, нагло и в лоб. Может
Знаете,
быть.
мне показалось довольно красноречивым моментом этого разговора Токаева и Путина, это то, что Путин по большому счету ничего не ответил. Я вам потом расскажу, да. Вот это мне показалось довольно интересным моментом, который показывает, что ответа не прозвучало или ответить нечего. Мне кажется, что это так выглядит. Но,
Но
может
Кремль
быть, это я
ответил позже, через
ошибаюсь.
Пескова. Они передали
Вот,
ответ,
это вот.
что...
Да, вот именно, что он состоялся, этот ответ, сильно позже. Это, во-первых. Во-вторых, не от самого Путина. Или даже, может быть, вот эта встреча с этими моряками, да, она во многом была как бы тоже таким ответом. И ему пришлось как бы вот объяснять, что такое Украина, как вот в Украине якобы не любят русских и русский язык. То есть ему пришлось как будто бы отвечать на этот вопрос, но это уже потом. И вы знаете, какая бы мне классная шутка не пришла после эфира, или какая-то фраза, какой-то ответ мне не придет после эфира с вами, вот вы меня спросили, а я ответить не смог, как бы я классно потом где-то не рассказывал, это все равно будет не то, правда же? Ну, так оно работает. И поэтому то, что Путин ничего не ответил, мне показалось очень красноречиво. Как бы он потом кому угодно не отвечал, вот в этот конкретный момент все.
А мне кажется, что это просто было такое предложение, скажем так, со стороны Токаева, да, на которое невозможно было ничего ответить, потому что, ну, Путин же не может ответить ни да, ни нет. Он не может сказать: «Хорошо, мы подумаем об этом». Он не может сказать: «Нет, мы не будем завершать так называемую СВО». Ну, как говорится, что тут скажешь? И вот он поэтому так помычал, ну, а потом через Пескова они это все грамотно оформили и передали, что...
А что
Нет
грамотного там в этом ответе?
предпосылок
Вы
для
знаете,
этого.
я много лет, как говорится, задавал вопросы Дмитрию Пескову, слышал его ответы, знаю, как он умеет в том числе отвечать. Иногда, надо отдать должное, это было красноречиво и при этом как-то интересно даже. Но здесь ведь какой ответ? Значит, мы плохо объясняли. Значит, нам надо больше объяснять. Так себе ответ, откровенно говоря.
Он,
Ну,
по-моему,
то есть.
насколько я, если я помню правильно, он сказал, что пока нет предпосылок для завершения СВО,
Это да. Вот он сказал, что
вне Киева.
мы
То
не
есть...
можем завершать это, да. Но как бы на претензию, что вообще-то непонятно, за что вы там воюете, ответ был ни за что. И так и не сказал, за что.
Ну...
Обратите внимание. То есть в этом ответе так и не прозвучало. То есть Токаев буквально говорит: а вы за что там воюете? Он говорит: я вам потом скажу. И когда Песков отвечает, он тоже не отвечает, за что. Он говорит, видимо, плохо объясняли, но так и не проговаривает, за что. И
Ну,
вот это.
окей, хорошо. Давайте вернемся, так сказать, к текущему моменту. Все-таки этот диалог и потом ответ Кремля был еще в выходные. Вы сказали, что вот эта беседа Токаева с Путиным и слова Токаева были, ну, в чем-то экстраординарными, потому что, ну, мы не помним, да, на нашей памяти, чтобы какой-то лидер какой-то страны вот так вот открыто и прямо сказал Путину, что причины этой войны, по сути, он сказал ему, только в вашей голове, то есть они абсолютно не объективны. А можно сказать, что вот сейчас в России сложилась такая же экстраординарная ситуация, что она, ну, таких еще не было. Вот все эти удары по НПЗ, по оборонным заводам, безусловно, удары по складам Wildberries, вызванные ударами по НПЗ топливный кризис, многочисленные удары по военным объектам в море со стороны Украины. Можно сказать, что они создают какую-то совершенно особую атмосферу в России, которую вот мы еще не переживали.
Ну, вообще каждый момент уникален, поэтому, в принципе, любой момент уникален, и поэтому такого не было никогда. Но вы правы, конечно, атмосфера немножко другая. Я много общаюсь с людьми, которые там находятся, которые там всегда находятся, или которые выезжают, приезжают. Это вообще довольно, довольно интересно, особенно вот говорить с теми, кто полгода там, например, живет, полгода там живет, да, или как-то вот так. Потому что у них они сравнивают свои ощущения от приезда, от первых дней, потом от адаптации, потом отъезда, потом опять приезда. Это вообще отдельный большой разговор. Но возвращаясь к тому, как сейчас, действительно ситуация с бензином сначала, потом с ударами по Wildberries создает, ну, другой фон для жизни. Это то, что, в общем-то, с 22 года более или менее все предсказывали, что рано или поздно война придет в жизнь большинства россиян, и это, хочешь не хочешь, будет оказывать на них влияние. Но какое влияние? Мне кажется, отвечать пока рано. Мы видим, что регионы, куда прилетает регулярно, где регулярно взрывы, где регулярно воздушные тревоги, куда бьют не только беспилотники, но и ракеты. Вы много новостей оттуда видите вообще? Вот, Фрида, вот вы видите оттуда, что там что-то происходит? Мы уже об этом говорим как о рутине. Я разговариваю с людьми оттуда. Там, Белгород, Курск, Орел, Краснодарский край. И они, ну, как, все привыкли. Если мы возьмем чуть-чуть дальше регионы, да, Поволжье, Центральная Россия, Подмосковье, все об этом говорят как о рутине. Нет ни, как бы, какого-то, ну, переосмысления вообще всего. Не знаю. С одной стороны, чего мы ждем, но все адаптация к этому происходит. Первая тревога, как бы, вызывает, первый, в смысле, сигнал тревоги вызывает какую-то реакцию, второй еще что-то вызывает, третий уже нет, от пятого уже никто даже не просыпается. Это страшная штука, как происходит эта адаптация. И я боюсь, что вот мы сейчас видим ситуацию с бензином, да, и она как бы, ух, она прям всех как-то всколыхнула, ну, многих. Удары по Wildberries всколыхнула, но и к этому привыкнут. И как бы я не то чтобы... То есть мы фиксируем, да, это изменение есть, да, мы видим, что это вызывает какую-то эмоцию, но я не жду, что это что-то сильно изменит. Вот, наверное, так.
Я на самом деле тоже не жду, что это что-то очень сильно изменит. Именно реакция со стороны людей, со стороны низов, скажем так.
Ну, давайте так, в краткосрочной перспективе не изменит. Может быть, это будет иметь долгосрочные последствия, которые мы не видим, да? Но вот в краткосрочной, потому что я так сказал, не изменит, как будто бы, ну, есть, нет, это не имеет значения. Имеет значение, но в краткосрочной, да, перспективе, наверное...
Ну, если вот экономические последствия этих ударов будут настолько серьезными, что люди, ну, будут голодать, не побоюсь этого слова, тогда безусловно, да. А до этого момента не знаю, потому что народ в России, как мы знаем, он может терпеть очень долго. Но вот если говорить о реакции не со стороны обывателей, а со стороны экономики в целом. Значит, Дмитрий Гордон на днях взял очень интересное интервью у руководителя компании Firepoint, производящей вооружение в Украине, Дениса Штиллермана. И он заявил, что целью ударов по Wildberries, по складам, является банковский кризис в России. То есть украинцы надеются, что последствия ощутят на себе такие банки, как ВТБ, где такие вот маркетплейсы, как Wildberries, Озон и другие гиганты, основные заемщики. Вот как вы думаете, действительно мы можем прийти к такой ситуации, когда, я не знаю, там банки будут банкротиться из-за того, что Wildberries и Озон будут нести огромные убытки?
Тут, простите, я правда не смогу ответить, потому что я не экономист, я не финансист, я не знаю, я не смогу ответить на это никак. Боюсь, что... Мне кажется, что такие удары, как по Wildberries, без относительно того, там, кто поддерживает, кто не поддерживает такие удары, кто считает, что это чисто военное преступление, кто говорит, что это оправдано. Но как бы с самого начала, по крайней мере, как будто бы не было заявлено вот этой цели. А потом началось какое-то количество трактовок, и эти трактовки очень разные. Они, может быть, даже все обоснованные, но они все очень разные. От того, что там продавались какие-то вещи, связанные с военным делом,
Они
до того...
сейчас там продаются, я гуглю каждый.
Да-да-да, до того, что... Ну, вот вы сказали, что это будет иметь долгую там ситуацию. Есть официальные лица, которые говорят, а мы вообще с самого начала просто хотели картинку такую, чтобы россиян напугать, со стороны Украины, да, опять же, и так далее. И они все эти версии, может быть, что-то под собой имеют, но как бы с самого начала какой-то одной не было заявлено, поэтому мне трудно представить, что вот план был однозначно именно такой, но кто знает.
А, кстати, вот наш коллега с вами, Дмитрий Колезев, после очередных ударов по Wildberries, не помню уже каких, но не последнего, не сегодняшних ударов по Wildberries в Рязани, он написал пост и сделал, по-моему, видео тоже, в котором рассказывал о том, что компания Wildberries очень тесно связана с некоторыми людьми из окружения Путина, в том числе с бизнесменом Сулейманом Керимовым, с Антоном Вайно, руководителем администрации президента, и еще какая-то фамилия там фигурировала тоже из тех, что называется, на слуху. И Дмитрий предположил, что, учитывая вот эти вот очень тесные связи, вполне возможно, руководство Wildberries знало о том, что в ближайшее время будет атака украинских беспилотников массированная. И именно по этой причине оно заставило селлеров, которые работают на этом маркетплейсе, подписать новую оферту. Это произошло в начале июля. Они подписали оферту о том, что Wildberries не будет нести ответственность за утраченный товар в случае, если это произошло из-за попадания БПЛА, там, взрывов каких-то снарядов и так далее. То есть, насколько вам кажется обоснованной вот эта версия того, что все-таки там, наверху, и в компании Wildberries тоже знали, что эти удары будут, но, естественно, им было абсолютно плевать на то, как себя будут чувствовать продавцы, потерявшие большие суммы денег, потерявшие товар, но они вот таким образом обезопасили себя.
Ну, у меня нет никаких инсайтов из компании этой. Более того, мне кажется, что в принципе какие-то представления о том, как работает бизнес, и о том, что не может быть полностью плевать на партнеров, у них тоже есть. Я так думаю. Я не знаю, но я так думаю. При этом, при всем, конечно же, система российского государства не только в данный момент, а на большем протяжении его существования была устроена таким образом, чтобы государство, даже при самых плохих обстоятельствах, или там люди, которые руководят государством, даже при самых плохих обстоятельствах не чувствовали себя хуже. А если для этого нужно будет хуже чувствовать себя кому-то, ну что ж, тем хуже для этого кого-то. Кажется, у Ключевского была фраза, что государство пухло, а народ нищал, да? Так он описывал то, как российское государство, в принципе, развивалось и превращалось в большую империю. Мне кажется, что государство найдет, как обеспечивать собственные функции. Государство найдет, как бенефициаров режима от каких-то убытков спасти. В общем, тут мне кажется, что мы на протяжении многих, ну, по крайней мере, последних лет, такие вещи видим. Как оно там устроено внутри, как оно будет регулироваться, не могу, к сожалению, ответить.
Так, давайте вернемся опять к нашему актеру Алексею Ярмущику, с которого мы начали нашу беседу. Он, когда в своем первом видео обращение к Путину перечислял причины, которые побудили его записать это видео, он сказал, что его беспокоит обстановка в стране и в том числе слухи о возможной мобилизации. Его, конечно, можно понять, молодой человек, это, наверное, такая целевая аудитория Путина и российских военкоматов. Ну вот Медведев вчера, значит, выпустил очередное свое крайне экспрессивное заявление, в котором заявил, что слухи о мобилизации – это пурга, лживая провокация, вранье врагов, которые распространяют ну, такие вот нечистоплотные люди, видимо, как мы с вами. И, естественно, тут же последовала за этим реакция в соцсетях. Например, политолог Иван Преображенский, он напомнил, что если российские власти усиленно начинают говорить о том, что чего-то точно не будет, это значит, к этому надо готовиться. И он написал, что он в 2022 году тоже очень скептически относился к идее возможной мобилизации в России, считая ее неадекватной, но, тем не менее, она случилась. И таким образом он понял, что не стоит пытаться рационализировать, значит, идеи Путина и его окружения. Вот на этот раз, как вы думаете, Максим, может ли действительно произойти мобилизация, о которой все так много говорят, и, ну и высказывания Медведева, все-таки как их трактовать в ту или иную, или в другую сторону?
Ну, во-первых, я еще раз напомню, что мобилизация как началась в 2022 году, так и не заканчивалась. Никакого указа об ее отмене и так далее не публиковалось. Владимиру Путину напоминали об этом. Он даже говорил, что какие-то юристы должны будут в чем-то там разобраться. И в итоге с тех пор, в общем-то, ничего нового не говорилось. Я так же, как и, в общем, большинство комментирующих, не знаем. По крайней мере, документов никаких не видел о том, что вот такого-то числа точно вот будет вот так. Мы фиксируем две вещи. Первое. Мы видим, что государство в большей или меньшей степени подготовило некоторые инструменты, которые могут быть использованы в том числе для идентификации забора людей на войну. Это первое. Будет оно использовать эти инструменты, не будет оно использовать эти инструменты, мы не знаем. Какие из них оно будет использовать, какие не будет. Какие в первую очередь, какую не в первую очередь. Второе. Мы понимаем, что слухи о мобилизации внутри России стали важным фактором. То есть мы не знаем, будет ли мобилизация, но слухи о мобилизации влияют на то, как люди планируют свою жизнь. Грубо говоря, в каких-то городах, в которых есть прямое авиасообщение за пределами Российской Федерации, рынок недвижимости зафиксировал определенные, значит, колебания на сентябрь-октябрь. Второе. Я знаю лично несколько человек, которые буквально планируют свой отпуск, вот лучше куда-нибудь на сентябрь-октябрь, для того, чтобы на всякий случай не находиться где-то там. Я точно знаю, что люди абсолютно лояльные, абсолютно поддерживающие на словах, по крайней мере, всю эту политику, на всякий случай вот туда тоже планируют как-то вот быть готовыми в случае, если вдруг что-то будет в сентябре-октябре. Может, и не будет ничего в сентябре-октябре, еще раз, да? Но то, что это стало фактором, который влияет на жизнь в России, буквально на планы людей, и так далее, это факт. И то, что приходится уступать кому-то и это опровергать, это тоже говорит. К сожалению, система, вообще не устроена таким образом, что, типа, если они так сказали, значит, будет точно наоборот. Если бы так было, было бы прекрасно и легко. А так оно не устроено. В конце концов, кто такой Медведев вообще? Он может не знать, что там планируется. Ну вот откровенно говоря. Да? Он может и не знать, что там планируется.
Но может и знать.
А может и знать. Но я просто к тому, что, типа, ну, обращать внимание на то, что говорит Медведев, в любую сторону. Не обязательно. Вот. А мне представляется, что как бы гадать я не хочу, я не знаю. Политические последствия такого шага, кажется, будут слишком рискованными. Логика поведения, там, выживания режима говорит о том, что скорее в таком виде, в каком это было в 2022 году, ничего скорее такого ждать не стоит, с одной стороны. С другой стороны, опять, инструменты есть.
Угу.
Нужда какая-то, в людях, судя по всему, есть.
Угу.
И мы видим еще раз, что будет это или не будет, какая-то вибрация по этому поводу идет.
И на этом фоне сегодня пришла еще одна очень интересная новость, которая касается российской армии. Она связана с тем, что суд почти вдвое сократил срок для бывшего зама министра обороны, бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Это был зам по инновациям по имени Павел Попов. Он в прошлом году получил 19 лет колонии за хищение бюджетных средств при строительстве знаменитого парка «Патриот». Значит, согласно версии следствия, он похитил 25 миллионов рублей, направил их на строительство то ли своего собственного дома, то ли участка. В общем, нашел, как применить. Ну и кроме того, в общем, брал взятки и так далее. И вот суд почти вдвое сократил ему срок с 19 до 10 лет. Я даже, честно говоря, на фоне всех этих новостей про мобилизацию, когда прочитала эту новость, подумала грешным делом, боже мой, может быть, этого человека собираются тоже каким-то образом применить в российской армии. Теперь и он может понадобиться. Я понимаю, конечно, что это довольно безумная идея, но в то же время мне остается вопрос, почему вдруг... Что происходит? Это какой-то знак для Шойгу или... Не знаю. Вот. Есть ли у вас, Максим, какие-то предположения?
Не знаю. Я просто отмечу, что 10 лет – это все равно огромный срок.
Но не 19,
да,
а 19.
Ну, знаете, честно говоря, я бы и 10 не хотел.
Ну, понятное дело. А я думаю, я думаю, что он сначала 19 тоже в первую очередь не хотел, а теперь 10 не хочет. Но мы не знаем, чем это хочется.
Может быть, адвокат хороший попался, может быть, еще что-то, может быть, какие-то там несостыковки были, может быть, какие-то аппаратные истории, а может быть, поделился чем-то, с кем-то, кто знает, но недостаточно. А может быть, эти 10 лет на самом деле... А сколько он был под следствием, сколько он сидел в СИЗО? Может быть,
его,
эти 10
насколько
лет...
я помню, задержали, арестовали в 24-м году. То есть 2 года длилось следствие, ну и вот он...
Вот, может быть, если там где-то посчитается день там за полтора, может быть, где-то еще что-то, и итого получится не 10, а какие-нибудь 6 или 7. Может быть, тогда это такой способ скоро выйти, там, сравнительно скоро, там, УДО какой-нибудь запросить и так далее.
Вот я,
может
да,
быть,
я не сомневаюсь, да, в том, что он действительно хочет скоро выйти, и все к этому идет. Но меня вот интересует, мы же понимаем, что в российском государстве ничто не происходит просто так. Не посадка изначальная, значит... Это не из-за того, что он воровал. Давайте будем честными.
Ну,
не из-за того, что он
похитил
25
тут
миллионов.
Такой момент. А что такое не просто так? Вот что такое не просто так?
Ну, это всегда какие-то знаки, какие-то сигналы.
Я так не считаю. Ну, то есть, вполне возможно, что я просто как раз не очень чувствительный к этим сигналам.
Или еще один вариант. Или расправа с людьми, которые по какой-то причине стали неугодными. Потому что мы же понимаем, что ворует в России огромное количество чиновников и военачальников, но присаживаются периодически только некоторые из них.
Мне кажется, что диапазон репрессий против чиновников, а Минобороны это все-таки чиновники, да, хоть и военные, это довольно произвольная во многом вещь. Мне представляется, что правила игры все меньше и меньше понятны всем. Мне представляется, что силовики получают большие полномочия по посадкам чиновников разного уровня. У них своя система представлений о том, кого можно, кого нельзя. У них своя система представлений за кого ты получишь какую-то звездочку и так далее. И вполне возможно, что их цель-то как раз не в том, чтобы человек досидел до конца срока, а их задача такая достигаторская в том, чтобы довольно высокопоставленного кого-то посадить, чтобы он получил большой срок, а то, что с ним будет, ну, то есть, потому что это можно, наверное, вписать в какую-то табличку достижений, получить за это звание, я не знаю, там, уважение в этой системе координат, все что угодно. А уж досидит он этот срок, не досидит он этот срок. Откровенно говоря, человеку, который эту функцию выполнял, может быть, не так и важна. И может быть, хорошая защита не заканчивается с тем, когда человека сажают. И когда он уезжает на какой-то долгий срок в какую-то тюрьму. Хорошая защита продолжается как раз в это время. И, может быть, как раз основные достижения защиты сегодня не в суде, потому что к суду у нас по таким вопросам, в общем-то, уже нет особых иллюзий, да? А вот потом договориться с ФСИН, чтобы написали хорошую характеристику, попробовать в апелляции как-то смягчить, когда уже к нему не так, к этому делу не так приковано внимание, договориться, чтобы то было, сё было и так далее. Мне представляется, что сегодня функция защиты по таким делам начинается только после приговора, по большому счету. Ну, конечно, нет, там огромная работа, наверное, должна проводиться и до. А вот после вот так это все работает. Но тут, опять же, есть Ольга Романова, которая часто бывает на брекфаст-шоу. Вот, мне кажется, она лучше меня это расскажет. Но вот по тем делам, за которыми я следил, а это не то, к сожалению, дело, поэтому я тут ничего подробно сказать не могу, но по тем делам, которые я следил, я понимаю, что иногда большой срок, там 19 лет, 15 лет, 12 лет, потом может превратиться в реальных 3, 5, 7, которые уже не так звучат страшно. Но это не значит, что... Ну, короче говоря, вот такие сроки, в том числе Минобороны и так далее, никого радовать, мне кажется, не должны. Потому что это, в принципе, нормализуют как какие-то эти людоедские сроки. Даже люди, которые мне не нравятся, и которые, может быть, и справедливо должны бы, может быть, и за что-то сидеть в тюрьме, вот в той системе, в которой они получают свои 19 лет, которые потом даже превращаются потом в 10, влияют на всю систему. И, грубо говоря, если этих людей, которые работали в системе, сажают на 19 лет, это значит, что тех, кого система называет врагами, или как там некоторые говорят, выродками, да, это будет переноситься и на них. Потому что если уважаемому генералу дали 19 лет, то уж, как говорится, какому-то человеку, которого они обзывают иноагентом, не дать 19 после этого, как будто бы даже и неловко.
Окей, давайте поговорим о человеке, за новостями, о котором вы наверняка следили. Это Павел Дуров. ФСБ объявил его в содействии терроризму. Это одна из главных новостей сегодняшнего дня. Его могут объявить в международный розыск. Вот такая сама по себе интересная тема, но здесь еще интересно то, что 2 года назад, когда Дурова задержали во Франции, то российские власти высказывались в его поддержку. Владимир Путин говорил, что ему ничего в России не угрожает. Захарова Мария говорила, что мы внимательно следим за ситуацией, держим руку на пульсе относительно нашего гражданина. А с одной стороны, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Телеграм, детище Дурова, это инструмент, который очень широко используется, в том числе провоенными людьми, скажем так, запутинцами, Z-военкорами и так далее, Z-блогерами. Что происходит? Почему именно сейчас, значит, ФСБ решила обвинить Дурова вот по такой серьезной статье, по которой ему может грозить чуть ли не пожизненный срок. Вот. И почему еще некоторое время назад, совсем недавно, все было иначе? Что изменилось?
Ну, мне кажется, что даже тогда, когда говорилось про Францию и говорилось устами разных людей, представляющих российские власти. Даже тогда, по крайней мере, часть ФСБ продолжала довольно серьезные наезды на Телеграм. Все эти месяцы мы были свидетелями того, как ФСБ делала заявления и выпускала пресс-релизы про то, что Телеграм — это вообще самое страшное, что на свете есть, что через него украинцы то делают, все делают и так далее. Более того, судя по всему, именно со стороны ФСБ, хотя, ну, как бы у нас даже, в общем, есть какие-то документы, которые как минимум косвенно об этом говорят. Ну, давайте исходить из того, что, судя по всему, ФСБ добилась того, что Телеграм, по сути, был блокирован в России и работал с большими перебоями. И это сильно не понравилось многим. И мы видели, что была... Более того, не только Телеграм, да, но и вообще мобильная связь. Вот, и мы видели, что было несколько групп бюрократии, которые осмелились, давайте сформулируем это так, хотя как бы, мне самому не очень нравится это слово, но, короче говоря, которые публично и не публично выступали против таких блокировок. То есть у них были какие-то такие фронт-офисы, которые говорили, что, зачем же это делать, и так далее, и так далее. А какие-то люди ходили, ну, как говорят, ходили прямо вот, значит, к Путину и докладывали, что это неправильно, что это делает только хуже, и вот есть такие последствия, сякие последствия, и так далее. И в итоге, при том, что ФСБ наращивает и наращивает собственное могущество, мы увидели, что здесь... Было какое-то то ли тактическое отступление с их стороны, то ли действительно было решение, что они полезли в какую-то не свою сферу, то ли еще что-то, и как будто бы это немножечко откатилось обратно. Однако мы видим, что ФСБ не оставляет, как минимум в публичном пространстве, попыток как-то здесь влиять. Это для тех, кто изучает российские элиты, мне представляется один из самых важных сюжетов, для тех, кто в политическую систему российскую изучает, потому что тут есть что изучать, да? Мы видим, что, казалось бы, сила, которая становится больше, важнее по каким-то вопросам, чем, например, администрация президента, вдруг вот на этом вопросе вынуждена прибегать скорее к каким-то пиар-эффектам, ну, потому что мы же понимаем, что Дуров не в России. Мы понимаем, что ФСБ сегодня не может задержать Дурова и так далее. Но мы понимаем, что оно вынуждено объявлять его каким-то таким-сяким плохим, но оно ему не вот этому ведомству, казалось бы, всемогущему, не хватает ресурса это дело заблокировать. Или оно не так хочет это заблокировать. Или мы не до конца понимаем их мотивацию. Или они просто хотят напугать, но заблокировать не хотят. То есть вообще тут есть что изучать. Вот это, ну, мне представляется очень интересный сюжет. Почему они вот таким образом должны действовать, а не просто рубильник бахнуть? Вот вопрос.
Я еще читала интересную информацию о том, что официальным поводом же для того, чтобы для обвинения против Дурова стал сервис по знакомствам в Телеграме, где якобы... Значит, украинские военнослужащие под видом девушек знакомились, значит, с российскими мужчинами и, ну, как-то их там уговаривали совершать какие-то диверсии, теракты и так далее. И вот ровно такой же сервис под таким же названием есть ВКонтакте, в сети, против которой вроде бы ФСБ, с одной стороны, ничего не имеет, с другой стороны, бенефициарами ВКонтакте считаются Кириенко, еще ряд высокопоставленных лиц из окружения Путина. И вот звучало предположение, что, возможно, это сигнал как раз той непослушной башни Кремля о том, что вы у нас тоже все на крючке.
Мне кажется, вот это как раз сложно. Мне кажется, что просто ФСБ, если вы почитаете даже их пресс-релизы, вот Екатерина Шульман зачитывала некоторые пресс-релизы прямо в программе «Статус», настолько это такой как раз документ, по которому видно, что ФСБ не боится выглядеть по-клоунски. Не хочется обижать клоуна. Слушай, клоун — это замечательная профессия, это важно, это актерская вещь. В общем, нелепо, давайте так скажем, да? Клоуны как раз нелепые, клоуны сознательно идут на какие-то актерские трюки для того, чтобы вызвать эмоцию. А здесь, ну, то есть ФСБ не боится выглядеть нелепо, когда наезжает на Телеграм. Почему? Это какая-то наименее компетентная часть ФСБ это делает? Или почему-то они, им кажется, или они просто на зрителя такого рассчитывают, который не может сложить 2 плюс 2 и не может увидеть, что ВКонтакте есть такой же паблик, и есть ВК-мессенджер, или как он там называется, где точно так же, как в Телеграме, ровно то же самое все происходит. И более того, Rush Today показывает сюжет про то, какой ужасный этот паблик Дайвинчик, и показывает не Телеграм, а показывает ВКонтакте, ВК-мессенджер этот, да? Ну, то есть это выглядит, мягко говоря, топорно. Почему так? В общем, вопросов очень много. Еще раз говорю, если... Я знаю, просто есть исследователи российских элит. Мне кажется, что для них тут просто настолько жирный кусок. Завидую тем, у кого есть время в этом разбираться.
Но мне кажется, что ФСБшники еще вот совершенно искренне реально ненавидят Телеграм как такую... свободную площадку, которая является местом выражения всевозможных мыслей, идей, вот абсолютно для всех. И этим она им ненавистна, и этим она им кажется опасной. Потому что мы же знаем, что у каждой социальной сети есть такая своя условная роль, да? Ну, то есть против Фейсбука они сделать ничего не могут, наверное, да? Инстаграм, он такой больше, это вот аудитория...
Фейсбук заблокирован?
Что?
Фейсбук заблокирован?
Ну, все, кто хочет пользоваться Фейсбуком, все равно пользуются Фейсбуком. Они ничего не могут с ним поделать, потому что Марк Цукерберг находится, ну, совсем уж в зоне их недосягаемости. Инстаграм – это больше такая площадка вот для аудитории Виктории Бонни. Там, Одноклассники, ВКонтакте, там что такое все более пророссийское. Ну, вот мне кажется, просто к Телеграму у них такая вот прям органическая присутствует ненависть, такое неприятие. Они бы очень хотели с ним что-нибудь закрыть его нафиг. Но, ну, вот как получается. Вот так вот.
Мне кажется, Фарида, у нас с вами здесь просто концептуально, сущностно разные картины мира. Потому что вы говорите рядом слова «ФСБшники искренне ненавидят», а мне представляется, что слова «ФСБшники искренне» рядом существовать не могут просто. Они...
Почему? Они в чем-то же могут быть искренними. Они даже...
По-моему, нет. Мне кажется, что ничего...
Я допускаю, что они даже могут быть искренними.
Ничего искренне они сделать не могут.
Максим, я думаю, что они могут быть... Даже допускаю, что они могут быть искренними патриотами России. И они могут искренне любить Россию.
Я мне кажется, что это специально обученные люди, которые искренне, у них выжигается где-то там.
Так, ну окей, давайте тогда напоследок обсудим, вы упомянули Арти, и вот Франция депортирует с своей территории бывшего главреда Арти Франс Ксению Федорову. Она после закрытия, значит, редакции в этой стране устроилась на, скажем так, правый французский канал, по-моему, CNews, если я правильно помню, он называется, значит, сотрудничала с другими французскими СМИ правого толка, где продвигала пророссийскую повестку, снимала документальные фильмы про православие, что-то еще. Кстати, ей теперь запрещен еще и въезд на территорию Германии. Вот, а это не чужая вам страна, прям скажем. Как думаете, почему так долго, вот у меня такой вопрос, почему так долго все-таки французское государство закрывало глаза на такого откровенного агента влияния, агента российской пропаганды у себя дома?
Вы знаете, у нас сегодня просто, я был на летучке новостной, и обсуждали как раз эту тему, и она показалась нам очень интересной, очень важной. Призываю всех обратить на это внимание. У нас есть такая рубрика, она называется «Портрет дня», как раз где мы такую человеческую какую-то, через личность, через человеческую историю пытаемся как раз показать событие какое-то. И вот сегодня мы будем делать, проанонсирую, «Портрет дня» именно про нее, потому что это действительно такая необычная история, да, после закрытия... Вот если вы подпишете... Я просто подписан на нескольких французских журналистов в Твиттере и вижу, насколько она вызывает там бурную реакцию вообще, как ее выступление, когда она приходит, некоторые каналы ее зовут, или звали, скажем так, да, она там выступала, ее интервью вызывают реакцию. И это не очень вылетало за пределы Франции, да, французской повестки. То есть кто-то, конечно, может быть, слышал об этом, но, в общем, это очень была французская история. Сейчас эта история выходит за пределы Франции, и мы решили подробно об этом рассказать, поэтому призываю подписаться на канал «Эхо новости», там сегодня выйдет портрет, там подробно, что называется, вы это дело сможете прочитать. Я пока еще сам, что называется, только поверхностно эту историю, ну, вот видел, потому что до этого наблюдал, но мне прямо интересно будет прочитать разные аспекты этой истории. Точно могу сказать, что происходит это все на фоне выборов, которые вот-вот скоро во Франции. Вот уже в апреле. В апреле, да? Выборы во Франции. И у Лепен очень хорошие цифры. Очень хорошие цифры. Наверное, французы лучше знают, я вообще не готов лезть, что она там нарушала, не нарушала. То есть вот сейчас прочитаю сам подробности этого. Но когда на фоне выборов такие вещи происходят, это... Уж неизвестно, в какую сторону это сыграет. Вот что я
скажу. Ну, то есть это происки противников Ле Пен.
Не-не-не-не-не, я не знаю. Может быть, там, ну, как бы еще прочитаю. Я просто фиксирую именно то, что такие вещи, такие высылки той же самой Ле Пен будут использованы как пример того, вот смотрите, как у нас тут во Франции свободу слова зажимают.
Понятно.
Вот,
все
то есть,
ну, сложнее,
как говорится,
понятно.
Это решение, которое будет иметь, возможно, разные последствия. То есть, с одной стороны, может быть, там от чего-то Франция посчитает, что она избавится, но, с другой стороны, это точно будет использовано противниками Макрона как пример гонения на свободу слова. Вот. Это не значит, что государство никакое не должно себя защищать от каких-то посягательств. Но, опять же, тут мне не хватает компетенции, чтобы узнать, насколько она серьезно угрожала там чему-то. Вот. Но то, что я читал из нее, она довольно активно ведет Твиттер. Вы правы, она не стесняется в выражениях. Она не стесняется в выражениях. Интересно, кстати говоря, что некоторые сотрудники Russia Today, которые еще сравнительно недавно прославляли в том числе и путинский режим, сейчас переобулись. Вот американская, например, одна журналистка вот поехала у Зеленского интервью взяла. И там
Лора
теперь
Лумер,
все.
блогер.
Да-да-да-да-да. Вот.
Да, она сотрудничала с Арти, и Симонян там даже выражала некое сожаление о том, что вот была у нас такая журналистка, которая там то ли колонки для них писала, что-то такое. Хорошо, Максим, спасибо большое. Наш час пролетел. Обсуждали с Максимом Курниковым главные новости сегодняшнего дня. Подписывайтесь на канал Breakfast Show, подписывайтесь на канал Эхо, телеграм-канал.
Да, да.
Да. Призываю всех. Увидимся через неделю. Я благодарю Максима за эту беседу. До новых встреч. До свидания.